Глава 15. В поисках Купера. Твисл тряс Харлана за плечи, настойчиво кликая его по имени.
«Харлан! Харлан! Во имя вечности будь мужчиной!»
Харлан медленно выбирался из трясины отчаяния. «Что же нам теперь делать?»
«Только не падать духом! Ни в коем случае не опускать руки! Для начала выслушай меня! Отрешись от своей профессиональной точки зрения на вечность и попробуй взглянуть на нее глазами вычислителя. Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда ты совершаешь во времени какую-то вариацию и тем самым вызываешь изменение реальности, то изменение наступает сразу. Почему?»
«Потому что вариация сделала изменение неизбежным», — слабым голосом ответил Харлан. Его все еще трясло, как в лихорадке.
«Разве? Ты ведь можешь вернуться назад и уничтожить все следы этой вариации. Можешь или нет?»
«Наверное, могу. Но мне никогда не приходилось делать этого. Я даже не слышал о таких вещах».
«Совершенно верно. Поскольку мы не отказываемся от своего намерения произвести изменения, оно протекает согласно нашим планам. Здесь же мы имеем дело с обратным случаем. Ненамеренная вариация. Ты послал Купера не в то столетие, и теперь мы хотим во что бы то ни стало исправить эту ошибку и вернуть Купера обратно».
«Да, но как это сделать?»
«Еще не знаю, но это возможно. Если бы это было невозможно, то вариация была бы необратима. Изменение произошло бы сразу. Но изменение пока не наступило. Мы все еще находимся в реальности мемуара Малансона. Это означает, что вариация обратима и будет обращена».
«Что?» Харлану казалось, что он снова погружается в бурлящую бездонную пучину бредовых кошмаров.
«Несомненно, существует какой-то способ замкнуть круг во времени. И вероятность того, что мы сумеем найти этот способ, по-видимому, очень велика. Иначе наша реальность уже исчезла бы. Пока она существует, мы можем быть уверены, что идем по правильному пути. Если в какой-то момент я или ты придем к ложным выводам, если вероятность замкнуть круг станет меньше определенной критической величины, вечность перестанет существовать. Тебе это понятно?»
В этом Харлан был не слишком уверен. Впрочем, он не особенно старался что-либо понять. Он медленно поднялся с колен и, дотащившись до кресла, бессильно упал в него. «Вы думаете, что мы сможем вернуть Купера назад?»
«И послать его в нужное время. Захватим его в момент выхода из капсулы, и он попадет в 24-е столетие, постаревшим на несколько биочасов, от силы на несколько биодней. Разумеется, это тоже будет вариацией, но, к счастью, незначительной. Реальность будет поколеблена, но не погибнет».
«Но как мы найдем его?»
«Мы знаем, что это возможно, иначе вечность бы уже не существовала. Что касается того, как это сделать, то как раз здесь мне необходима твоя помощь. Поэтому-то я так стремлюсь привлечь тебя на свою сторону. Ты ведь у нас специалист по первобытным временам. Вот ты и скажи мне, что надо делать».
«Не могу», — простонал Харлан.
«Нет, можешь», — настаивал Твисл.
Его голос снова зазвучал бодро, казалось, он даже помолодел. Глаза его загорелись упоением битвы, и он размахивал зажженной сигаретой, как копьем. Даже для Харлана, которого пережитые потрясения сделали почти бесчувственным, было очевидно, что Твисселом овладел азарт борьбы, и он упивается этим чувством.
«Попробуем восстановить ход событий», — говорил Твиссел. «Вот пульт. Ты стоишь около него и ждешь сигнала. Пора. Ты включаешь контакт и в то же время переводишь рычаг на несколько столетий назад. Насколько?»
«Не знаю. Я же сказал вам, не знаю».
«Ты-то, может быть, и не знаешь, но мышцы твои должны помнить. Становись сюда, к пульту, и положи руку на контакт. Возьми себя в руки, мой мальчик. Иди сюда. Так, стань вот здесь. Ты ждешь сигнала. Ты ненавидишь меня, ненавидишь совет, ненавидишь вечность. Твое сердце изнывает от тоски по Нойс. Вернись мысленно к этому мгновению. Попробуй пережить его еще раз. Теперь я пущу секундомер. Я даю тебе одну минуту, чтобы войти в роль. Затем в нулевой момент рвани правой рукой рычаг в точности так, как ты сделал это прежде, и убери руку. Не возвращай рычаг назад. Приготовился?»
«Не думаю, чтобы у меня получилось».
«Он не думает. Святое время, да у тебя нет выбора. Или ты знаешь другой способ вернуть свою девушку?»
Выбора действительно не было. Усилием воли Харлан заставил себя подойти к пульту, и как только он это сделал, недавние чувства снова захлестнули его. Ему не пришлось искусственно вызывать их. Они сами нахлынули на него, стоило ему только повторить знакомое движение. Красная стрелка секундомера двинулась по циферблату. Может быть, последняя минута жизни, — отвлеченно подумал он. Минус 30 секунд. Больно не будет, ведь это не смерть, — мелькнула мысль. Он решил думать только о Нойс. Минус 15 секунд, — Нойс. Левая рука потянулась к контакту. Минус 12 секунд, — контакт. Начала подниматься правая рука. Минус 5 секунд, — Нойс. Правая рука, 0, рывком рванула рычаг на себя. Тяжело дыша, Харлан отскочил в сторону. Твиссел стремительно бросился к прибору и нагнулся над шкалой. 20-е столетие, — сказал он. Точнее, 19,38.
«Не знаю», — сдавленным голосом выговорил Харлан. «Я старался как можно точнее воспроизвести свои ощущения, но все было немного иначе. Я знал, что я делаю, и в этом вся разница».
«Понимаю», — ответил Твиссел. «Возможно, что ты ошибся. Будем считать наш опыт первым приближением».
Он замолчал, мысленно произведя какие-то расчеты, начал было вытаскивать карманный анализатор, но передумал и засунул его обратно.
«Разрази время все эти десятичные знаки!» «Примем вероятность того, что ты заслал его во вторую четверть 20-го столетия, равной 0,99. Ну, скажем, куда-нибудь между 19,25 и 19,5. Хорошо?»
«Не знаю».
«Ладно, теперь слушай меня внимательно. Я принимаю решение вести поиски только в этом отрезке времени, исключив все остальные. Если я ошибусь, мы потеряем последнюю возможность замкнуть круг во времени, и вечность исчезнет. Само по себе это решение уже является минимальным необходимым воздействием, МНВ, которого достаточно, чтобы вызвать изменения. Теперь я принимаю решение. Я решаю твердо и бесповоротно...»
Харлан осторожно огляделся вокруг, словно реальность вдруг сделалась такой зыбкой, что могла рухнуть от резкого поворота головы. «Я абсолютно уверен в существовании вечности», — сказал он. Своим спокойствием Твиссел настолько заразил Харлана, что он произнес эти слова твердым голосом. Во всяком случае, так ему показалось.
«Значит, вечность еще существует», — сухо и деловито сказал Твиссел. «И, следовательно, мое решение верно. Здесь нам больше нечего делать. Я предлагаю перейти в мой кабинет, а сюда пустим членов комитета. Пусть себе болтаются по залу, если им это доставляет удовольствие. Им незачем что-либо знать. Они думают, что проект благополучно завершен. Если мы потерпим неудачу, они никогда об этом не узнают. И мы тоже».
Твиссел внимательно осмотрел со всех сторон свою сигарету и начал.
«Вопрос вот в чем. Что предпримет Купер, когда обнаружит, что попал не в то столетие?»
«Понятия не имею».
«Ясно одно. Он смышленый парнишка, не глупый и с воображением, как ты считаешь?»
«Ясное дело, ведь он Малансон».
«Вот именно. И он уже задумывался над возможностью ошибки. Помнишь один из его последних вопросов? А вдруг он попадет не в то время?»
«Ну и что же?»
Харлан не имел ни малейшего представления, куда клонит Твиссел.
«Следовательно, внутренне он подготовлен к такой возможности. Он попытается что-то предпринять, связаться с нами, облегчить нам поиски. Помни, что часть своей жизни он был вечным. Это очень существенно».
Твиссел выпустил колечко дыма и, разбив его пальцем, внимательно следил, как синие струйки свивались в маленькие клубочки.
«Для Купера нет ничего необычного в идее послать сообщение через сотни столетий. Он вряд ли без борьбы примирится с тем, что безвозвратно затерян во времени. Он ведь знает, что мы будем искать его».
«Но, не имея капсулы, за 7 веков до создания вечности, как он может хоть что-то сообщить нам?» — спросил Харлан.
«Множественное число здесь ни к чему, техник. Не нам, а тебе. Ты наш специалист по первобытной эпохе. Ты обучал Купера. Естественно, он придет к выводу, что только ты сможешь разыскать его следы».
«Какие следы?»
Твиссел взглянул на Харлана. Его проницательное старческое личико лучилось морщинами.
«С самого начала мы собирались оставить Купера в первобытной эпохе. У него нет защитной оболочки в виде поля биовремени. Вся его жизнь как бы вплетена в ткань времени. И точно так же вплетены в эту ткань любые предметы, знаки или сообщения, которые он мог оставить для нас. Я не сомневаюсь, что когда вы изучали 20-е столетие, вы пользовались какими-нибудь специальными источниками. Документы, архивные материалы, пленки, справочники, любые подлинные материалы, датированные той эпохой».
«Разумеется».
«Он изучал их вместе с тобой?»
«Да».
«Не было ли среди этих материалов таких, которые пользовались бы особым твоим расположением? материалов, в отношении которых Купер мог бы рассчитывать, что ты очень хорошо с ними знаком и легко обнаружишь в них малейшее упоминание о нем».
«Теперь я понимаю, к чему вы клоните», — сказал Харлан и задумался.
«Так что же?»
— нетерпеливо спросил Твиссел. «Почти наверняка это мой еженедельник. Еженедельные журналы пользовались большой популярностью в 20-м столетии. У меня есть почти все выпуски одного из них, начиная с начала 20 века и почти до конца 22-го».
«Отлично. Как ты думаешь, каким способом Купер мог бы поместить свое сообщение в этот еженедельник? Помни, ему известно, что ты читаешь этот журнал и хорошо знаком с ним».
«Не знаю». Харлан покачал головой. «Эти журналы отличались крикливым и манерным стилем. Их содержание никогда не блистало полнотой и объективностью и, как правило, носило случайный характер. Полагаться на то, что они напечатают определенные сообщения и к тому же в нужном виде, почти невозможно. Любое событие могло быть искажено до неузнаваемости. Даже если бы Куперу удалось получить работу в редакции, это маловероятно. Нельзя поручиться, что его заметка минует многочисленных редакторов без купюр и изменений. Я не вижу такого способа, вычислитель».
«Заклинаю тебя вечностью, подумай как следует. Сосредоточься на проблеме еженедельника. Представь, что ты Купер и что ты в 20-м столетии. Ты обучал его, Харлан. Ты формировал его мышление, так что же он предпримет? Как он заставит журнал напечатать его сообщение, не изменив в нем ни единого слова?»
Харлан широко раскрыл глаза. «Реклама».
«Что-что?»
«Реклама. Платное объявление, которое печатается в точности так, как этого хочет заказчик. Мы с Купером несколько раз обсуждали вопросы, связанные с рекламой».
«А, да-да. Что-то в таком духе было в 186-м».
«Ни одно столетие не может сравниться в этом отношении с 20-м. Это было время наивысшего расцвета рекламы. Уровень культуры...
Возвратимся к этому рекламному объявлению», — торопливо прервал его Твиссел. «Каким оно может быть?»
«Хотел бы я знать». Твиссел уставился на горящий кончик своей сигареты, словно ища в нем искорку вдохновения.
«Он не может действовать открыто. Он не может написать: Купер из 78-го столетия заброшен в 20-е и вызывает вечность».
«Почему вы так уверены?»
«Совершенно невозможно. Подобные сообщения, опубликованные в 20-м столетии, еще вернее разорвало бы Мелансоновский круг, чем ошибочное действие с нашей стороны. Но мы еще здесь. Следовательно, за всю свою жизнь в текущей реальности 20-го столетия Купер не сделал ни одного ложного шага».
«А кроме того», — сказал Харлан, уводя разговор в сторону от всей этой круговой казуистики, которая, казалось, совершенно не смущала Твиссела, «кроме того, ни одна редакция не согласилась бы на публикацию объявления, которое показалось бы ей безумным или бессмысленным. Они заподозрили бы мошенничество или еще что-нибудь столь же незаконное и побоялись бы связываться. Кстати, поэтому же Купер не мог написать свое объявление на межвременном языке».
«Да, идея должна быть тонкой и хитроумной», — задумчиво проговорил Твиссел. «Ему, вероятно, пришлось прибегнуть к иносказаниям. Это объявление должно казаться современникам вполне обычным, без сучка и задоринки. И в то же время в нем должно содержаться нечто совершенно очевидное для нас. Какая-нибудь деталь, которую мы заметим с первого взгляда, потому что искать это объявление придется среди тысяч ему подобных. Харлан, как по-твоему, они дорого стоили?»
«Крайне дорого».
«А у Купера наверняка не густо с деньгами. И кроме того, оно все равно должно быть небольшим во избежание излишних подозрений. Подумай, Харлан, как велико оно может быть».
«Пол колонки», — показал руками Харлан.
«Колонки?»
«Видите ли, эти журналы печатались на бумаге. Текст располагался колонками».
«Да-да. У меня книги всегда ассоциируются только с пленками. Ну вот, мы получили еще одно приближение. Нам следует искать рекламное объявление на пол колонки, которое с первого взгляда покажет нам, что его поместил человек из более позднего столетия, но в котором люди 20 века не увидели ничего странного или подозрительного».
«А что, если я не найду его?» — спросил Харлан.
«Обязательно найдешь. Вечность ведь существует, не так ли? Пока она существует, мы на верном пути. Кстати, скажи мне, когда ты занимался с Купером, тебе не попадалось похожего объявления? Не было чего-нибудь хоть на секунду остановившего твой взгляд каким-то внутренним несоответствием?»
«Нет».
«Мне не нужны мгновенные ответы. Подумай минут пять, потом отвечай».
«Что толку думать, когда я просматривал эти журналы вместе с Купером? Его еще не было в 20 веке.
«Мой мальчик, для чего у тебя голова? Послав Купера в 20-е, ты произвел вариацию. Это еще не изменение. Вариация не является необратимой. Но существуют изменения с малой буквы, микроизменения, как их называют при вычислениях. В то же самое мгновение, в которое Купер был послан в 20-е, в соответствующем выпуске журнала появилось это объявление. Твоя собственная реальность претерпела микроизменения в том смысле, что ты с большей вероятностью остановил бы свой взгляд на странице с объявлением, чем на странице без объявления. Ты понял?»
И снова у Харлана голова пошла кругом от той легкости, с которой Твисл пробирался сквозь джунгли парадоксов времени. Он растерянно покачал головой.
«Не припоминаю ничего похожего, сэр».
«Ну что ж, оставим это. Где ты хранишь свою коллекцию?»
«Я воспользовался особым положением и построил специальную библиотеку в секции 2».
«Чудесно», — ответил Твисл. «Пошли туда. Немедленно».
Войдя в библиотеку Харлана, Твисл долго и удивленно рассматривал старинные переплетенные тома и затем снял один из них с полки. Книги были так стары, что непрочную бумагу пришлось пропитать специальным составом. В неловких руках вычислителя хрупкие страницы разламывались с легким треском. Харлан поморщился, как от боли. В другое время он велел бы Твисселу держаться подальше от полок, будь он хоть трижды старшим вычислителем. Твисл напряженно разглядывал хрустящие страницы, медленно и беззвучно шевеля губами.
«Так это и есть тот самый английский язык, о котором столько толкуют лингвисты?» — спросил он, постучав пальцем по странице.
«Да, английский», — пробормотал Харлан.
Твисл поставил том на полку.
«Громоздкая и неудобная штука», —
Харлан пожал плечами. Конечно, в большинстве столетий, охватываемых вечностью, в ходу были фильмокниги. Там, где технический прогресс шагнул еще дальше, применяли запись на молекулярном уровне. Все же книги печать не были чем-то неслыханным. «Печатать книги было проще и дешевле, чем изготавливать пленки», — ответил он. Твисл потер рукой подбородок.
«Возможно. Приступим к поискам».
Он снял с полки другой том и, открыв его на первой попавшейся странице, принялся настойчиво ее разглядывать. «Что это он делает?» — подумал Харлан. «Неужели он рассчитывает, что ему сразу же повезет?» Очевидно, догадка Харлана была верной, потому что Твисл, встретив его удивленный взгляд, смущенно покраснел и торопливо поставил книгу на место. Харлан взял первый том, относящийся к 25-му сантистолетию 20 века, и начал методично его перелистывать. Все его тело застыло в напряженной сосредоточенности, двигались только глаза, да изредка правая рука переворачивала страницу. Через долгие, казавшиеся ему бесконечными промежутки биовремени, Харлан вставал и, что-то бормоча себе под нос, тянулся за новым томом. В эти коротенькие перерывы рядом с ним обычно оказывалась чашка кофе или бутерброд. Харлан глубоко вздохнул.
«Ваше присутствие здесь бесполезно.
Я тебе мешаю?»
«Нет».
«Тогда я лучше останусь», — пробормотал Твисл.
Он вставал, садился, снова вставал и принимался бродить по комнате, беспомощно разглядывая крышки переплетов. Одна за другой догорали его бесчисленные сигареты, обжигая порой пальцы или губы, но он не замечал этого. Биодень подошел к концу. Харлан спал мало и плохо. Утром в перерыве между двумя томами Твисл, помедлив над последним глотком кофе, задумчиво проговорил.
«Порой мне кажется странным, почему я не отказался от звания вычислителя после того, как я... Ты знаешь, о чем я говорю».
Харлан кивнул.
«Мне очень хотелось так поступить. Долгие биомесяцы я страстно надеялся, что мне больше не придется иметь дело ни с одним изменением. У меня появилось болезненное отвращение к изменениям. Я даже стал задумываться, имеем ли мы право их совершать. Забавно, до чего могут довести человека эмоции. Ты специалист по первобытной истории, Харлан. Ты знаешь, что она собой представляла. Реальность тогда развивалась слепо по линии наибольшей вероятности. И если эта наибольшая вероятность означала эпидемию чумы или 10 столетий рабства, или упадок культуры, или... Давай поищем что-нибудь по-настоящему скверное, или даже атомную войну, если бы только она была возможна в первобытную эпоху, то, разрази меня время, это происходило».
Люди были бессильны предотвратить катастрофу.
После возникновения вечности мир стал совсем иным. Начиная с 28-го столетия, подобным явлениям больше нет места в истории. Святое время мы подняли нашу реальность на такой высокий уровень благоденствия, о котором в первобытные времена невозможно было даже мечтать. Если бы не вмешательство вечности, человечество никогда не достигло бы этого уровня. Его вероятность ничтожно мала.
«Чего он добивается?» — пристыженно подумал Харлан. «Заставить меня работать еще напряженнее? Я и так делаю все, что в моих силах».
«Если мы упустим сейчас эту возможность», — продолжал Твисл, «то вечность погибнет и, вероятнее всего, безвозвратно. Одним грандиозным скачком реальность изменится в сторону максимальной вероятности. Я совершенно уверен, что это означает атомную войну и гибель человечества».
«Я думаю, мне пора заняться следующим томом», — сказал Харлан.
«Как много еще осталось?»
— растерянно произнес Твисл в очередной перерыв.
«Разве нельзя двигаться побыстрее?»
«Скажите, как? Мне лично кажется, что я должен просмотреть каждую страницу от начала и до конца. Делать это быстрее, чем сейчас, я просто не в силах».
Он методически продолжал переворачивать страницы.
«Все, больше не могу», — сказал Харлан. «Буквы расплываются, а это значит, что пора спать». Второй биодень подошел к концу. На третий биодень поисков в 10 часов 22 минуты по единому биовремени Харлан изумленно уставился на страницу и тихо сказал. «Вот оно».
«Что?»
— не понял Твисл. Харлан поднял голову. Его лицо выражало крайнее удивление. «Я не верил в это. Поймите, я ни на минуту по-настоящему не верил в это. Все ваши измышления насчет рекламных объявлений и журналов казались мне беспросветной чепухой». До Твисла наконец дошло, в чем дело.
«Ты нашел его!»
Он бросился к Харлану и судорожно вцепился дрожащими пальцами в толстый том. Харлан резко вырвал у него книгу, захлопнул ее и спрятал за спину.
«Что ты наделал?» — взвизгнул Твисл. «Ты же снова потерял его!»
«Не волнуйтесь. Я знаю, где оно находится. Но прежде...»
«Что прежде?»
«Вычислитель Твисл. Нам еще осталось решить один небольшой вопрос. Вы сказали, что мне вернут мою девушку. Верните ее. Я хочу на нее взглянуть». Твисл удивленно посмотрел на Харлана. Его редкие седые волосы в беспорядке торчали во все стороны.
«Ты что, смеешься надо мной?»
«Нет», — резко ответил Харлан. «Мне не до шуток. Вы обещали мне, что все устроите. Может быть, это вы шутили? Вы дали слово, что мне вернут Нойс».
«Да, я обещал, это решено».
«Тогда покажите мне ее живой и невредимой».
«Но я все никак не пойму тебя. Я ведь не прячу твою девушку. Никто ее не трогал. Она все еще там, в далеком будущем, в том секторе, который Финджи указал в своем донесении. В святое время я же сказал тебе, что она в безопасности».
Харлан почувствовал, как его нервы натянулись до предела. Он сдавленно произнес. «Прекратите играть словами. Ладно, она в безопасности. Но мне-то что от этого? Снимите блокировку времени в 100-тысячном».
«Снять что?»
«Барьер. Капсула не проходит сквозь него».
«Ты мне ни слова не сказал об этом».
«Разве?» Харлан был крайне удивлен. Говорил он об этом или нет? Все эти дни ни о чем другом он не думал. Неужели он не сказал ни слова? Он никак не мог вспомнить. Им снова овладел гнев. «Ладно», — жестко проговорил он. «Считайте, что я сказал вам об этом теперь. Снимите его».
«Но ведь это невозможная вещь. Барьер, непроницаемый для капсулы? Блокировка времени?»
«Вы что, хотите сказать мне, что не вы его поставили?»
«Я не ставил его, клянусь вечностью».
«Тогда...» Харлан почувствовал, как он бледнеет. «Значит, колодцы заблокировал совет. Они все знали и решили принять свои меры независимо от вас. Но тогда, клянусь временем и реальностью, пусть сами поищут это объявление Купера, Малансона и все, что останется от вечности. Черта с два они что-нибудь найдут».
«Стой, стой!»
Твисл в отчаянии схватил Харлана за локоть.
«Возьми себя в руки, мой мальчик, подумай сам. Совет не ставил барьера».
«Кто же его поставил?»
«Никто не мог поставить. Его нельзя поставить. Это невозможно теоретически».
«Значит, вы знаете не всю теорию, но барьер все же существует».
«Я знаю больше всех членов Совета и утверждаю, что подобная вещь невозможна. Барьер существует». «Но если это так...»
И Харлан вдруг заметил в глазах Твисла такой ужас, какого не было даже в тот момент, когда он впервые услышал, что Купер послан не в то столетие и что вечности угрожает гибель.